Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о молитве, аскетические опыты, том 1. Внимание, есть первоначальный дар божественной благодати, ниспосылаемый трудящемуся и терпеливо страждущему в подвиге молитвенном.
Да, мы с вами уже начали этот разговор о том, что внимание – это дар Божий. Вот вдумаемся-ка в эти слова – дар Божий. Удивительно, да? Мы все очень часто по себе приписываем. Вот внимательно помолился, да? Внимательно помолился не потому, что ты это сделал, а потому что это дар Божий был. Смотрите, какой благодарностью должно сердце, по идее, наполняться, да? Не тщеславием, как это бывает, а наоборот – каким-то, наверное, благоговением, потому что тебе дали, ты недостоин, но тебе дали этот дар. Как его бы внимательно нужно бы сохранить, да? И это, опять же, очень важный признак для человека, который, ну, хоть чуть-чуть к себе внимателен. Принимает Господь твое раскаяние или нет? Принимает Господь твои молитвы или нет? Вот если внимание на молитве есть, то значит молитва человека правильная и Богом принята. Смотрите, только здесь. Не тогда, когда я просто почитал молитвослов, а когда внимание в молитве есть. А что такое внимание? Вот дальше, вот давайте посмотрим. Это же не только умное понимание, что ты читаешь. Мы все без исключения, чтобы вот у нас ум не попадало, мы к этому привыкли, это не анализируем. Мы все прочувствуем. Ведь согласитесь, это так. Мы все равно каждое слово чувствуем. То есть, что значит чувствуем? Что в чувствах у нас отражается определенная реакция на какие-то слова. Да ведь? Вот мы говорим слово «горе», и мы понимаем, что это такое, да ведь? Говорим слово «радость», и мы понимаем, что оно, что такое радость, да ведь? Говорим «дружба», или говорим «ненависть», говорим «смерть», допустим, да, или говорим «жизнь». И так или иначе, наше сердце все равно реагирует чувствами на эти или иные слова. Так вот, получается, что внимание, когда человек умом понимает, что он просит, вот, допустим, он просит: «Боже, милостив будь ко мне грешному». Если внимание есть, то сердце начинает соглашаться с этими словами, начинает согласно реагировать покаянным чувством, понимаете? Чувством желания прощения Богом твоих грехов, понимаете? Тяжких и бесконечных. И вот тут только внимание рождается, понимаете? Просто еще хочу еще раз сказать, что внимание – это не головной просто процесс, что вот, знаете, внимательно порешал задачку по математике.
Но это же еще, наверное, отвержение от суеты, да? У нас же всегда в голове куча всяких проблем. Вот. То есть надо же как-то их вообще устранить.
Ну, вот об этом мы предварительно говорили с вами, что борьба за внимание – это как раз борьба за ум. А вот когда мы говорим дальше о том, что это дар Божий, божественной благодати, мы говорим о том, как это проявляется вот у нас с вами на начальном периоде. Чтобы мы не думали, что не путались, что просто прочитал там 20 акафистов, и думаешь, вот, божественная благодать там на меня спустилась. Божественная благодать действует вниманием и сердечным сочувствием. Вернее, можно ее заметить, когда у тебя внимательная молитва и сочувствие, покаянное сердце. Понимаете, вот в чем. Они в тех придумках, которые у нас есть вот в нашей церковной бытовой, так скажем, жизни. Когда кто-то прочитал, воодушевился, говорит: о, какая благодать, а с чего благодать-то, ты что читал? А не помню. Какие слова? А как ты это слово понимаешь? У меня очень простой тест, кстати, вот для любителей псалтыри, чтения псалтыри. Мы где-то прочитываем, значит, что псалтыри читать надо. Человек, значит, ее читает, так, берет эту священную книгу. А что такое псалтырь? Это пророческие, исторические песнопения из Ветхого Завета. Там очень много пророчеств, очень много... А пророчества, сами понимаете, это не... Это определение Господом будущего, но в прикровенных каких-то образах. Это не план. Это какое-то такое таинственное отражение будущего, что ли, в словах. Поэтому пророчества, они всегда сами по себе очень непросты, к ним надо относиться очень так с вниманием, что сам я, вот неподготовленный человек, пророчества не пойму. Вернее, я пойму, могу понять слова, которыми они сказаны, да, потому что слова-то обыкновенные. А смысл-то ведь не пойму. Вот, поэтому, допустим, чтение псалтыри, когда человек приходит, я псалтырь читаю. Или благословите мне каждый день читать псалтырь. Я задаю очень простой вопрос. 90 псалом знаем? Конечно, знаем. Живые помощи Вышнего, в крови Бога Небесного творится и так далее. Молодец. А скажи, пожалуйста, перевод первой строки. «Живы в помощи вышнего в крови Бога Небесного водворится». Что это такое? Но после паузы, поскольку человек впервые пытается перевести эти слова на русский язык, такие интересные, знаете, бывают толкования и переводы. Вот, допустим, «в крови Бога Небесного водворится», да? О чем тут речь? То есть «живые в помощи вышнего в крови Бога Небесного водворится» переводится очень просто. «Живущий под помощью Божией помещается им под покров». Если так грубо перевести, да? А человек, часто очень люди переводят так. Значит, «живые в помощи вышнего» там как там переводится непонятно, а вот «в крови Бога Небесного» слово «кровь Бога Небесного» понимают как «кровь Бога Небесного». И начинают рассуждать про причастие, начинают рассуждать про то, что там в кровь куда-то что-то попадет. В общем, непонимание того, что читаешь. И тогда, вот лично я, допустим, рекомендую очень просто поступать. Хочешь псалтырь читать? Да пожалуйста. Только ты изучи ее, пожалуйста. И предлагаю человеку взять толкование на псалтырь, да, взять русский перевод, взять церковнославянский, сопоставить, немножко поизучать. Да потратить ты год на это. Это же неплохо, это же изучение Священного Писания. И, по крайней мере, будешь понимать, что там не про кровь речь идет, а под покров, заботу, да, которую Господь дает человеку, который с ним пытается жить. Совсем другие вещи, да, ведь возникают. А там же слов-то таких очень много. Кровь-то еще, это даже в русском языке сейчас встречается такое слово, да? Лишились крова, например. Вот было наводнение на Кубани, и много семей лишились крова. Вот так вот мы слышим, да? Нормально. Мы же не думаем, что они лишились крови, да? Нет, крыши лишились над головой. А там же другие разные слова есть. Да и ладно это слова. Еще и там очень много прообразов пророчеств о Христе, которые очень таинственные. Или там, допустим, такие слова есть в псалтыре, когда откровенно какие-то проклятия идут. Да будут дети его голодные, там без хлеба, и жена его будет вдова, и епископство его примет другое, и так далее. О чем речь? Враги обступили меня окрест, то есть вокруг. Че за враги? Какие враги? О ком? Это баба Маня, которая колдует на меня из соседнего подъезда. Мы же так обычно думаем. А толкователи говорят, да о бесах речь идет. Они обступили. Баба Маня-то ни при чем. Хорошая бабка. Знаете? Насколько это важно. А мы все мечтаем, что мы что-то вычитали и заставим Бога действовать как нам надо. Не получится. Оказывается, дар Божий в молитве, да, когда у человека понимает и внимание есть, понимание, и сочувствие сердца к этому, произносимым этим святым словам.
Ну, батюшка, а вот может так быть, например, вот у вас хорошая такая прихожанка, которая там, вы знаете, что как ее состояние, и все, вот она. И на службу идти, она только вот ребенка отправила в реанимацию в 9-ю больницу. И она пришла на службу, и она все эти мысли вот о ребенке у нее не должны уйти из головы, она должна сосредоточиться на молитве. Или наоборот, вот она должна сосредоточиться о том, чтобы помолиться о ребенке. Вот как бы вот те вещи, которые для нас важны, они должны тоже изгоняться из ума, или они могут там оставаться?
То, что вы описываете, это состояние уже какого-то горя, да, ведь вот горе случилось, конечно, человек в этом случае неравнодушен. Он молится, но тоже молитва может быть разная. Кстати, в псалтире, вот если о ней говорить, говорится еще такие слова, да молитва его будет во грех. То есть можно же и молиться тоже и во грех себе. Допустим, просить то, что Богу не угодно. Вот буквально сегодня я специально сохранил у себя в компьютере эту новость, на Рамблере была новость сегодня, что гей-активисты, прошу прощения, что оскорбляю слух наших слушателей, пошли, значит, в храм Христа Спасителя и заказали молебен за участниц группы Pussy Riot, которая вот богохульничала и в храме Христа Спасителя. Ну, известная история еще пока, да, в наше время. Пожалуйста, что эти люди сделали? Они сделали надсмешку, да? Они, более того, заказали их на литургию. То есть богохульников, неверующих людей записали на литургию. Поминать, да? На целый месяц. Вот этим смеются, потому что они реально смеются, потому что они над нами посмеялись. Но что они сделали? Они сделали грех. Нераскаянных богохульников поминать на литургии верных, ну это смешно просто. Понимаете? Это, да, сделали это просто, пошли да заказали, да, проблем никаких вроде внешне нет, но внутренне-то они что сделали? Они сделали грех. Так вот, молитва человека, который молится о каком-то грехе, ну, в шансоне, допустим, часто встречаются. Наши маршрутчики очень хорошо просвещают наш народ в плане музыки шансона, да? Часто можно такое там услышать, когда в маршрутке едешь. Что какие-нибудь бандиты пошли на какое-нибудь бандитское дело и якобы молятся там, чтобы Господь им помог. О какой тут помощи? Господь не помогает, речь идет. Господь не помогает во грехе. Он не сочувствует никакому греху, и в нем нет никакого греха. Это богохульство, понимаете? Так вот, получается, что если мы говорим о женщине, ребенке, который попал в девятку, конечно, она будет молиться о ребенке, да? Но, наверное, такая внимательная христианка будет молиться в первую очередь о себе, потому что ребенок-то ведь не виноват. То есть это какое-то попущение для меня, ведь через ребенка ко мне Господь сердце стучится, да, ведь? И поэтому, если правильно человек настроен, он не говорит так, что кто виноват, да, ищет там, кто виноват, кто не проследил или кто заразил ребенка, или ропщет, что, Господи, за что мне, такое тоже бывает, стоя в храме, а, наверное, ищет причину в себе, что, Господи, по моим грехам помилуй ребенка, меня помилуй, у моего ребенка помилуй. Это будет очень правильная молитва, она будет в тон всей службы, потому что внутренняя молитва, она не мешает богослужению, а одно другое дополняет. Ведь молящийся в храме человек – это не слушатель оперной арии, это участник богослужения. И тогда, когда человек внутренне молится во время литургии, допустим, там, или вечерней службы, всенощного бдения, он участник тоже. Как в каком-нибудь сложном инструменте, вот в пианино, например, да, много нот. Одна рука одну партию играет, да, у пианиста другая другую, там, ну, какую-то мелодию ведет. Так же и богослужение. Хор задает как бы тон, да, молитвы со священнослужителями, а христианин тоже участвует в это даже своей внутренней молитве. Молитвой. Поэтому эта христианка, если она правильно так молится, она получит утешение молитвы. И как мы вот, если девятую больницу вспоминать, знаем множество примеров и даже чудесных исцелений, когда мать вот молится так искренне. И, знаете, это очень умилительно смотреть, когда, допустим, ребенка обещают, что он выйдет только из реанимации только через месяц, вот, потому что там какие-то страшные совершенно болезни, да, там опасность для жизни. И, ну, просто у меня сотрудники были свидетелями этого. Я уже не помню, то ли я был свидетелем этого, я еще не помню, столько лет уже прошло. Просто вспоминаю, да, наверное, я сам был свидетелем. Когда вспоминается вот лицо этой матери, когда она молится, поворачивается к выходу в храм, а там ее ребенок пришел своими ногами, его, кажется, выпустили, и утром дело было. То есть вечером ей сказали, что целый месяц будет ребенок болеть, да? Еще неизвестно, там годами лечиться надо, а утром оказывается, что болезни нет. Представляете? Там что с матерью происходит? Какое удивительное дело. Она искренне кается, что по ее грехам, понимаете? Такие вещи бывают. Поэтому это очень утвердительно, так в том плане, что если мы о себе, не обязательно о детях, когда горе, да? О себе будем молиться так же искренне. И так же Господь нас услышит.
Благодатному вниманию должно предшествовать собственное усилие ко вниманию. Последнее должно быть деятельным свидетельством искреннего желания получить первое.
Давайте не будем дальше читать, давайте разберемся с этим. Это уже вывод того, что мы очень долго с вами сейчас рассуждаем. Прежде чем... Вот внимание, оно в виде двух есть, двух видов. Вот внимание как усилие, собственное усилие, да? Когда человек пытается, и ум рассеивается, пытался собрать его, ум рассеивался. И вот в течение молитвенного правила вот, миллион раз это может произойти. Это наше человеческое действие. А есть благодатное внимание, когда человеку Господь дает это внимание, и он молится неотрывно, понимаете? Помыслы не беспокоят его сильно, по крайней мере, да? То есть он может долгое время сосредоточиться в молитве и в этом покаянном чувстве. Так вот, благодатное внимание, оно не дается просто так. Ему должно предшествовать собственное усилие ко вниманию. Это закон. Еще один. Не надо мечтать, что я проснусь в одно из утр, да, и у меня внимание благодатное. Ни с того ни с сего. Нет. Предшествовать собственное усилие ко вниманию. Оно для чего нужно? Должно быть деятельным свидетельством искреннего желания получить первое. То есть искреннее желание получить благодатную молитву должно быть деятельным, то есть нужно делать, да, не просто мечтать, а делать, регулярно это делать, причем свидетельством перед Богом искреннего желания получить первое. Ну, то есть дар молитвы вот этой самой. Поэтому еще раз напомню, что неважно, где мы находимся, монахи мы или как мы с вами, вот мирские люди, трудиться, трудиться и трудиться. Вот что нужно над молитвой. Нужно засвидетельствовать, что этот дар примешь. Не потому, что Богу жалко этот дар, а потому что что толку давать великий дар, если человек им не воспользуется, да ведь? Вот представьте, я все вспоминаю, не помню, я говорил, нет, эту историю, но все вспоминаю, как-то из ума со студенческих времен не уходит. Как были открыты алмазы в Африке, в ЮАР. Европейцы туда приехали, там жили местные племена. А какие племена в Африке? Ходят только в одной набедренной повязке и в какой-то символической хижине живут, да, занимаются тем, что там бананы там едят, никакой цивилизации. Европейцы пришли, смотрят, те камушки, по которым ходят эти самые индейцы, которых валяется в множестве, оказывается, неограненные алмазы. Ну и что дар Господь им такой дал, да, но он им не на пользу, потому что они его не используют. Также и нам получается в молитве, что только нам давать дар, если мы не будем им пользоваться, такого не бывает. То есть человек должен годами усердного молитвенного труда действительно, это нужно насилие над собой делать, это же не шутки никакие, засвидетельствовать перед Господом, что он человек этот дар хочет принять.
Собственное внимание обуревается помыслами и мечтаниями, колеблется от них. Благодатное преисполнено твердости.
Ну вот, опять же, вывод. Мы с вами как-то так рассуждаем, что немножко вперед забегаем, а святитель, знаете, нам подтверждает то, что мы уже с вами наговорили. Вот признаки собственного нашего внимания, да? Когда помыслы, мечтания очень легко сбивают ум. Благодатное, когда человек не уходит помыслами в сторону.
Воспрещай себе рассеянность мыслей при молитве, возненавидь мечтательность, отвергни попечение силой веры, ударяй в сердце страхом Божьим и удобно приучишься ко вниманию.
Вот нам предлагает святитель Игнатий, как себя готовить, опять же, к молитве, как себя вести на молитве. Воспрещай себе рассеянность мыслей при молитве. То есть, если рассеянность пошла, прекращать такую молитву, остановиться, снова настроиться и снова начать. Снова начать, борясь за внимание, получается, да? Возненавидеть мечтательность. Мы должны понять, что вот когда я начал мечтать уже во время молитвы, неважно о чем, о бытовом, там, о духовном, как мне кажется, это все признаки вражеской провокации при молитве. И это нужно возненавидеть. То есть понять, да, что это плохо, что это ненормально, что это такого не должно быть. Но то, допустим, вот мы возненавидели человека, это, конечно, плохо, но пример такой. Вот возненавидели человека, мы же всячески будем делать все, чтобы рядом с ним не быть, да ведь? Не иметь ничего с ним общего. Также, если мы возненавидим мечтательность вообще, это тоже полезно. Не будем ее допускать. Отвергни попечение силой веры. Что такое попечение, отвергни силой веры? Что за попечение? Попечение – это заботы, да ведь? И вот начинается у нас часто, вот то сделать нужно, вот то сделать необходимо, вот это сделать, вот, ну, мне вот край надо сейчас, да? Во время молитвенного правила. Отвергни, встань и молись. Почему силы веры? Да потому что попечения порой бывают очень тяжкие. Когда нужно, допустим, позаботиться, попечься, допустим, о том же больном ребенке. О проблеме, вот, допустим, тебя увольняют с работы. Тебя оскорбили. У тебя, допустим, какие-то проблемы, там, ты разбил машину, там, или у тебя сгорел дом, там, или еще, не дай бог, что случилось, да? Когда что-то очень важное происходит, и лукавый постоянно ум возвращает к этому событию, постоянно бьет тебя печалью, да, вот, надежды никакой нет. А нам говорит святитель Игнатий, оставь это силой веры, что если ты веришь, искренне веришь, что Господь знает, что делает, и знает, что ты имеешь нужду, и даст тебе все, значит, отвергайте все заботы, по крайней мере, на время молитвы. Ударяй в сердце страхом Божьим. Вот очень тоже важное такое слово. Что значит ударяй в сердце? Значит, снова же напоминай себе, что Господь видит тебя, что цена твоей жизни такова, что, вернее, перспектива твоей жизни или ад, или рай, что молитва – это очень важное дело христианина. Удобно приучишься ко вниманию. Вот условия, видите, какие интересные. Поэтому это все мы должны применять. помнить о Боге, помнить о молитве, помнить о том, что мечтательность нужно возненавидеть, как мы с вами говорили.
Тоже условия нужны.
Вот они нам и описаны совершенно четко и конкретно.
Молящийся ум должен находиться в состоянии вполне истинном. Мечтание, как бы ни было приманчивым и благовидным, будучи собственным, произвольным сочинением ума, выводит ум из состояния божественной истины, вводит в состояние самообольщения и обмана, а потому оно и отвергается в молитве.
Ну да, вот нам, чтобы мы поняли более конкретно уже, да, нам с вами святитель Игнатий говорит о мечтании. Почему оно вредно? Часто, кстати, люди задают, а что такого плохого в мечтании? Не так приятно помечтать. Вот смотрите, вот молящийся ум должен находиться в состоянии истинном. Так? Вот если человек кается, обращается к Богу в молитве, он в спокойном, ровном состоянии, да, с покаянными чувствами, это состояние истинное ума человека. Когда он начал мечтать, неважно, еще раз скажу о чем. Вот смотрите, как бы ни приманчивым, да, и благовидным не были бы эти мечтания. Помните, кабы я была царица, да?
Можно пример привести? Давай, более благовидный. Такой. Я так себе представляю, как может быть, например, вот в день, допустим, святого Серафима Саровского молишься, и вдруг вспоминаешь, что ага, его же царь Николай прославлял. И недавно что? Царские дни были. Такой огромный крестный ход, море людское, вот так здорово. То есть это же такое благовидное. То есть ты молишься и одновременно вот как бы размышляешь,
да,
о том,
уже,
что...
Да, это мечтание получается, да.
Ну, оно это... вроде бы ведь такое хорошее получается.
Хорошее, но человек в этот момент уже отвлекся. Отвлекся в область мечтаний. Вот почему и нам говорится, что это не хорошее, а благовидное, как бы, да? Неправильно мы с вами потребляем это слово «хорошее». Оно благовидное, да? Что значит благовидное? Вид у него благой, вид. Смотрим. Зверюшка идет в овечьей шкурке, а там волк, да, в овечьей шкуре. Вот с виду благовидное вроде животное, а внутри там, оказывается, под шкурой волчара сидит злой. Также и вот эти вот мечтания, они такого характера.
То есть любое отвлечение, даже если ты вот как бы там где-то вот начинаешь рассуждать именно не на тему православия, на церковную тему.
Совершенно верно, это тоже мечтание. И вот смотрите, будучи собственным, да, то есть произвольным сочинением ума, оно сочинение, оно нереальное, оно не из жизни, что называется, выводит ум из состояния божественной истины и вводит в состояние самообольщения. Вот почему важно, и обмана, даже обмана, смотрите, а потому он отвергается в молитве. То есть вот сравнить, допустим, молитву с медитацией. Вот в медитации человек волевым усилием пытается что-то представить. Вот в этом случае человек как раз и помещает себя сам, или его помещают с помощью каких-то методик оккультных, в состояние вот такого самообмана. А молитва, христианская молитва, это прямая противоположность вот этого дела. Когда человек не мечтает, отвергает мечту, какая мечты, какие бы они там ни были, отвергает эти помыслы, отвергает эти вот греховные чувства, которые приходят. Он находится в трезвом состоянии. Поэтому, какое бы там ни было вот это мечтание благовидное, мы должны все равно все отвергать. Все, что на молитве не связано с молитвой, отвергаем. Такой закон получается. В обязательном порядке. Без исключения какого-либо. Вот это очень удобно, кстати, правило, и оно очень утешительное, опять же, чтобы не путаться. А вдруг это хорошее, да? А как узнаешь? У кого спросишь? Отвергаем все. И не ошибемся. Давайте дальше.
А это можно сравнить с армией? Вот часто, когда приходят молодые люди из армии, говорят, как там было хорошо. Там вот все четко и понятно. И знаешь, что нужно делать.
Так в духовной жизни все тоже четко и понятно. Вот серьезно, все четко и понятно. Просто если мы, допустим, не изучаем, не касаемся, нам кажется, что ах, живет духовной жизнью. А как он там живет? Никто не знает. Какие там ступенечки, какие этапы, да, к чему стремиться, мы не изучаем. Так это тогда и не духовная жизнь вовсе. Это также очередное вот мечтание о духовной жизни. Понимаете, вот в чем опасность? Вот опять же, меня не так давно укоряли в том, что вот у нас школа покаяния работает. Она работает по программе, да, естественно, но школа же. Что вот у вас технологично, у вас, значит, технологии, методики. Так извините меня, любой процесс учения, он связан с методикой, с системой, да, изучения, да?
Иначе будет хаос.
Да, конечно, как? Вы представьте, приходит, мы говорим, вот, Петенька, ты начнешь изучать с буквы «ы» сначала, да? А ты, Машенька, с буквы «а», алфавит. Ну, так же никто не делает. Так же и в духовной жизни не хаос, а законы духовной жизни. Не конституция, конечно, но духовные законы. Понимаете? А может быть, даже и конституция духовная. Потому что если для всех Господь сказал не прелюбодействуй, извините меня, это для всех. Сказал не убей, значит не убей для всех. Сказал блаженни нищие духом, это для всех, а не только для избранных. Для всех Евангелие. Понимаете? Поэтому вот этот самый путь, он тоже для всех, то, что мы изучаем с вами. Поэтому я за методику и узнавание вот этих правил и попытки их соблюдать. Тогда человек не ошибется. А когда мы предполагаем, что духовная жизнь – это какое-то вот просто плавание по течению, без включения ума в этот процесс, да, без анализа, извините меня, это не духовная жизнь, с этим не соглашусь.
Ум во время молитвы должен иметь и со всей тщательностью сохранять безвидным, отвергая все образы, рисующиеся в способности воображения. Потому что ум в молитве предстоит невидимому Богу, которого невозможно представить никаким вещественным образом. Образы, если их допустить, ум в молитве, соделаются непроницаемую завесою, стеною между умом и Богом. Те, которые в молитвах своих не видят ничего, видят Бога, сказал преподобный Милетий исповедник.
Тоже очень важное. Важный закон, надо сказать, для всех. Нам говорит святитель Игнатий. Ум во время молитвы должен быть безвидным. Что такое безвидным? Не иметь никакого образа, никакого мечтания. То есть мы во время молитвы не должны воображать ничего. Ни Господа распятого, ни Пресвятую Богородицу, ни икону, вообще ничего. Понимаете, что? Потому что когда мы начинаем воображать, это включается другая область – воображение. Ну, тоже разновидность мечтания. Воображение включается. И поэтому нам ничего не надо. Никакого образа. То есть совершенно ничего. Это очень важно. Отвергай все образы, рисующиеся в воображении, да ведь? Отвергай ничего, какие бы благовидные опять же не были. А то, знаете, приходится слушать такое, что вот молился там, так вглядывался в икону, чтобы там откроет глазки Пресвятая Богородица или нет. Зачем тебе это надо? Зачем? Не может ответить. Да что за игры, да? Или начинает, вот я молился и представлял крест на кресте Господь, там, или адские муки. Зачем тебе это надо? Какие адские муки ты представлял? Что ты о них понимаешь? Ты их видел, не видел? Все отвергаем, ничего не представляем. И смотрите, как премудро нам говорит Милетий, исповедник святой. Те, которые в молитвах своих не видят ничего, то есть не представляют, не воображают, они видят Бога. И как важно, смотрите, образы, если их допустить в уме, сделаются неприступной завесой, стеной между умом и Богом. То есть в этот момент человек, получается, молится не Богу, иже еси на небесех, а образу. Понимаете, это один из неправильных образов молитвы, который пишет святой преподобный Симеон Новобогослов. Когда обращение идет не туда, вот представьте, человек начинает молиться не Богу, а иконе, например. Это же уже перекос, икона же не слышит. На иконе нам напоминается, что есть Господь, да? И мы обращаемся к Господу. Икона нам помогает сосредоточиться, не воображать, не фантазировать, да? Но когда человек начинает молиться именно вот этой своей фантазией, то он к ней обращается, понимаете? Это легко, сейчас просто конкретный совершенно пример. Вот представьте, мы поссорились с товарищем. И мы вот идем, нас захватило это все. Идем и воображаем. А я ему скажу, а ты вот так-то. И мы представляем его, как его физиономию искаженную тоже. И он, или наоборот, поверженную в недоумении нашим, значит, аргументом. Потом мы ему еще, он нам как будто бы ответ, мы еще. И так порой занимает какое-то время. Бывает такое у всех?
Бывает, конечно.
Вот оно воображение. Да?
Надо было вот то-то сказать, когда уже после ссоры.
Ну да-да-да, после драки кулаками махать. И воображение же у нас тут включается, и мы его представляем, да, как-то так это все горячо переживаем. В этот момент с бесами общаемся. Также и получается, что если мы в молитве начинаем фантазировать что-то, воображать, допускать эти образы, они же, то, смотрите, как важно допускать. Слово какое, допускать. Потому что они могут посылаться лукавым в виде помыслов на шум. Не допускай, отвергай. Понимаете, как борьба должна быть за ум. Вот что значит молитвенное дело. Поэтому вот очень замечательно, что мы с вами вот читаем такие вещи. Замечательно, что у нас святой Игнатий есть, который не просто говорит, а молитесь и молитесь и молитесь и все. А говорит, как это делать. Говорит об опасности, говорит о правиле, да, как готовиться, как во время молитвы молиться. Правильно, как ум сохранять, вот все нам прямо четко по полочкам, вот какое величайшее достоинство вот, ума святителя Игнатия, все по полочкам разложено, почему и важно его изучать, ведь ничего, ни слова лишнего нет, видите, да, духовная инструкция, можно сказать, от самого начала до конца, поэтому давайте будем изучать, помоги нам всем Господь.